Ну, братья и сестры, большое желание просто побыть в общении, помолиться с вами. Я помню, когда Нурали вел беседу и привел слова Генриха Гейне. Но есть такие слова: когда кончаются слова, начинается музыка. Музыка может что-то выразить без слов. А я задал вопрос: а что начинается, когда музыка кончается? Одна сестричка склоняет колено, говорит: молитва. И все склонились и стали молиться. Но, конечно, я сначала хочу побеседовать и Слово Божие вместе с вами. Конечно, о молитве. Книга Иова, 5 глава, 1 стих. Это говорит один из друзей Иова, Елифаз Фемонитянин. Ну, мы знаем, они вроде искренние друзья пришли, молчали 7 дней, а потом заговорили. А Иов, наверное, думает: да лучше вы еще 7 дней помолчали, да? Но вот он такие все-таки хорошие слова сказал. 5 глава, 1 стих. «Взывай, если есть отвечающий тебе». «Взывай, если есть отвечающий». Ведь отвечающий был, есть и будет вовек. Наш Бог. Конечно, мы жили в таком государстве, где говорили: нет Бога. Но ведь Он же был. Был дети или нет Бог? Был. А почему не говорили атеисты, что нет Бога? Как вы думаете? Да нечем было Его увидеть. Нечем. Нужен орган особый для зрения. Знаете какой, да? Матфея 5:8. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Есть такое чудное стихотворение: «Вера, поэзия духа, и беспредельную даль полет, но человек, не имеющий слуха, знакомой мелодии не споет, и тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот почему в этом мире безбожном немногие ищут поэзию в вере». Вот когда мы видим, слепой переходит дорогу, а опасная дорога движения, мы же, наверное, не будем бронить его за то, что он слепой, правда? И, наверное, глухой, если он не слышит прекрасных аккордов, гармонии, мелодии, мы тоже не будем бронить. И, наверное, братья и сестры, не будем бронить этих несчастных людей, которые не видят Бога. Поэт Мережковский сказал: «Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души». Три книги Бог оставил. Первая книга природы, книга творения. И кто вдумчиво изучает эту книгу, особенно все свои испытатели, они видят там Бога. Какая сила, какая мудрость, какое совершенство. Такие слова сказал Чарльз Линней, который изучал все виды животных, насекомых, растений, классифицировал их. Какая сила, какая мудрость, какое совершенство. Поэтому мы исходим из слова: Бог был, есть и будет век. Но является ли Он отвечающим Богом? И сегодня, братья и сестры, вот давайте зададимся этим вопросом: у меня Бог отвечающий или нет? Счастлива та душа, у которой Бог отвечающий. И очень печальное состояние, конечно, когда Бог не отвечает. Вот мы знаем, что Саул в свое время очень хотел, чтобы Бог ответил. Самуил ушел, но Бог не отвечал ему. Что-то случилось. А какая причина, в Боге или в нас? Вот мы сегодня и порассуждаем. Почему Бог не у всех есть Бог отвечающий? Ну, во-первых, мы знаем, что у Бога с человеком произошел разрыв. Еще там, в Эдемском саду. И пророк Исаия говорит об этом разрыве так. 59 глава, 1 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ух его не тяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши его отвращают, и грехи ваши отвращают его лицо от вас, чтобы не слышать». Оказывается, причина в чем? В беззаконии нашем. Но какая милость Бога! Он не перестал нас любить. Он любит вечной любовью. Подтверждение это книг пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простерте мое благоволение». А Бог любит вечной любовью. Но как же сделать все-таки, чтобы он был отвечающим Богом? Что является препятствием, чтобы он стал отвечать на мои молитвы? Евангелист Иоанн, 9 глава, 31 стих, еще конкретнее говорит, почему Бог не отвечает. «Но мы знаем, — говорит исцеленный, подаривший, кому Господь подарил зрение, — но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога, исполняет волю, того слушает». Почему же Бог не слушает грешников? Почему он им не отвечает? Может, Бог не любит грешников? Любит. Но грех он ненавидит. Никогда не надо снисходить до того, что Бог такой милый, что он все равно все простит. Если даже человек остается во грехе, все равно там в вечности как-то Бог помилует и простит. Нет, миленькие, Бог любит грешника, но грех он ненавидит. Подтверждение. Вторая глава Откровения. «Но есть себя держащий учение николаитов, которые я ненавижу». Не которых, а которые учения. Мы никогда не должны снизойти до того, чтобы ненавидеть грешника. Сейчас много грешников. И таких, согрешивших крайними грехами. И все же мы должны понять, что это самые несчастные люди. Мы вот по Сибири благовествовали, и в Омске братья рассказали такой уникальный случай. Шли на собрание и видят, что человек роется в мусорном ящике, ищет остатки пищи. Ну, тот, которых называют без определенного места жительства. «Пойдем, скажем ему, пойдем, подошли, дорогой, пошли с нами. Мы тебя накормим, мы тебя оденем. Мы поможем тебе устроиться на работу, только брось эту жизнь». «Это куда это с вами?» «На собрание». «На какое собрание?» «На христианское». «Уж не к баптистам ли?» «Точно?» «Не, до такого я еще не докатился». Представляете, какое состояние у человека. Еще он что-то вот впитал от того образа жизни атеистического, что еще какая-то гордость, до этого я еще не докатился. И все равно надо любить таких людей. Лев Толстой очень интересно говорит, если тебя ударили, и ты хочешь ответить, ударь по сатане в человеке, но не задень в нем Бога. Это как трудно ударить по сатане. А чем можно по сатане ударить? Только любовью, правда? Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет, не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает. Человек не есть центр зла. Человек уловлен злом. Центр зла другой. Это тот, который уловил человека злом, грехом. И поэтому наша брань вот с этими духами злобы поднебесной, которые поработили человечество, которые заставляют человека так унизиться. Поэтому в этом плане, если мы будем любить людей, то мы будем стараться им сказать об Иисусе. Конечно, у нас может быть такое состояние, как у Иеремии, сказал, я не буду больше говорить, потому что говорю о Боге, а от этого только что? Неприятности. И убить хотят, и в яму бросали. Но в сердце моем был как бы огонь, как горящий уголь, и я истомился, сделал живо его, и не смог. Этот горящий уголь, любовь должна быть в нашем сердце, братья и сестры. И поэтому, если кого-то Бог не слушает, то те, кого Бог слушает, Он побуждает. Идите, скажите им. Значит, мы с вами выяснили одну из причин, почему Бог не слушает. Грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и исполняет Его волю, того слушает. Хорошо. А как быть, чтобы грешник услышан был Богом? Бог слушает первую молитву. И первая молитва какая? Молитва мытаря, молитва Вартимея. «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, и Господи, будь милостив ко мне грешному». Мы ездили по Сибири, и в двух местах, это около Абакана, Хакасия есть такая, там автономная республика, два общения были удивительные, как будто это был год 90-й примерно, 1990, начало перестройки, такая масса народа. Я пригласил в покаяние, массы двинулись, крестятся, что-то делают. Я говорю, послушайте, миленькие, первое, что я вам скажу, Бог не требует служения рук человеческих. Поняли? Поняли, молитесь. Она говорит, Бог не требует служения рук человеческих, Бог не требует просить. Я говорю, вы ничего не поняли, понимаете? Я ничего не поняла, понимаю, прости меня, Господи. Ну, вот такие вот вышли, такие. Ну, я, конечно, прекратил все это, говорю, так, по одному подходить вот к служителю, будем молиться. Вот такая страшная немощь духовная, ненаученные абсолютно люди, но не хотят верить, и они хотят и по-своему что-то, поэтому им нужен Бог, но им нужен Иисус, такой Иисус, какой Он здесь оставлен. Вот в Ветхом Завете, Скиния, там жертвенник, на котором приносили жертву, он был медный. Медь – это символ правосудия Божия. А в 4 книге Царств, 16 глава, описано, как царь Ахаз заменил этот жертвенник медный. Он побыл в Дамаске, увидел прекрасный большой жертвенник, новый, и священник Урий говорит, замени, новый сделай до моего прибытия. А священник покорный оказался, цари любят покорных священников. Священник должен на страже стоять, а он нет, он государю больше, чем Богу покоряется. И когда царь Ахаз пришел, увидел новый жертвенник, принес на нем жертвы, и люди стали приносить. А мы читаем об Ахазе, и Ахаз ввел всего Израиля в грех. В чем он ввел? Люди приходили и приносили жертву, как все, как надо. Но жертвенник другой был. Жертвенник медный, который стоял перед лицом Божьим, написано, он сдвинул и поставил в сторону. И Бог не слышал эти молитвы. Поэтому нам очень жалко, когда вот не ко Христу приходят, а к целой плеяде угодников. Эти угодники ничего не могут помочь людям. Им нужен Иисус, такой, как здесь. Един ходатай и един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Деяние 4.12, ибо нет другого имени под небом данного человека, который лежал нам спастись. Вот это мы должны говорить людям, братья и сестры. Нет другого имени. Сейчас вот всеобщая религия, устав принят. Я когда-то говорил вам, что уже было заседание, а сейчас я хочу сказать, еще два заседания было, и второе, и третье, и в Казахстане было. И принято, что декларационное заявление... Первый. Не только Христос – Спаситель мира. Кто-то Его топотом, громом аплодисмента, криками радости встретили. Да, кому-то надо это, но, миленькие, за это нам надо будет, может, и пострадать. Потому что Иисус-то сказал, Иоанна 14:6, «Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через кого? Через меня. Вот это нам очень хорошо нужно узнать. Хорошо. Ну, кто-то покаялся, обратился. Бог услышал, как вы думаете? Молитву грешникам слышит? Слышит. А потом опять начинает что-то непонятное случается. Бог слышал, Бог перестает слышать. В сердце поселяется какое-то уныние, что? И вторая причина появляется, почему Бог не слышит таких людей. Вторая причина – это 65-й Псалом, 18 стих. Это уже относится к верующим, братья и сестры. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Опять разрыв. «Беззаконие в сердце моем». А как узнать, в моем сердце беззаконие или нет? Да, я думаю, каждый это знает. Потому что, когда мы каемся пред Богом, то мы получаем Духа Святого. Ефесянам 4:30 мы читаем такие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дух Святой запечатляет нас. Это печать, это Божье. Он дает свидетельство. 8 глава к Римлянам, 4:16 стихи. «Сей самый Дух Святый свидетельствует Дух наш, что мы дети Божьи, а раздетые наследники, наследники Христу». Свидетельство. И что? Молится за нас. 8 глава к Римлянам, 26 стих. Мы даже не знаем, о чем молиться, но сам Дух Святый ходатайствует за нас чем? Воздыханиями неизреченными. А тут что-то получается, беззаконие. И может, это беззаконие, грех против Духа Святого? Я не буду сейчас говорить, это огромные беседы, семь грехов против Духа Святого. Но если первый совершен, огорчение, Исаия 63:10, второе угошение, 1 Фессалоникийцам 5:19, и третье оскорбление, то Дух Святой может покинуть сердце. Давид в 50-м псалм называет: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Что делать? Давид подсказывает, 19 стих этого псалма: «Жертва Господу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренное ты не презришь». И может, сегодня Господь что-то сокрушенное состояние хочет видеть. Исаия поясняет, 6 глава, 2 стих, 2 половина, Бог говорит: «И вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим». Вот если бы я говорил просто свое, вы бы могли не задумываться. Но вы проверяете, я говорю, все только по Библии, милые. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Когда еще Бог может не услышать? Вот Иаков в своем послании, в 4 главе, еще нам указывает одну причину, почему Бог может не слышать. Там такие слова есть: «Просите и не получаете, потому что просите для того, для чего? Чтобы употребить для вашего возделения». Третий стих я еще раз прочитаю. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Что такое вожделение? Плотское и порой нечистое желание. Может, оно прикрашено в одежду гуманности, добра или что-то, но все равно это вожделение. Я всегда привожу пример, если бы сыночек схватил опасную бритву. Ну, знаете, такие опасные бритвы были, которые раскрывались раньше. Мать, конечно, любым путем отнимет. А он упал на пол, бьет ногами: «Дай бритву, дай бритву». Даст мать или нет? Да никогда. И вот почему Бог иногда не отвечает. Мы просим. Он говорит: «Это же опасная бритва для тебя. Зачем она тебе? Она повредит твоему духовному состоянию. Ты хочешь много иметь. Зачем? Здесь так все немного нужно. Как мы сейчас живем? По сравнению с первыми христианами, мы все богачи. Раньше, как апостол Павел говорит, имея одежду и пропитание, будем довольны». И поэтому иногда Бог не отвечает, иногда уроны в наших предпринимательских планах или что-то такое. Бог еще может задержать молитву. Почему? 18 глава Луки отвечает на этот вопрос. «Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать, всегда молиться. И какая притча? Ну, вы все помните, вдова приходила к судье, просила, судья не отвечал, не отвечал. А потом она ему надоела, говорит, что больше не ходила, отвечу ей. И там сказано, Бог ли не защитит вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит подать защиту вскоре. Почему он медлит, а, братья и сестры, как вы думаете? Он хочет нас приучить к постоянству молитве. А кто привык молиться ночью, то уже ночью просыпается тот в определенное время и, как за правило, встает на колени и молится. А если кому-то надо приучиться, ой, как трудно первый раз, правда? Глаза слипаются, мысли путаются, а Бог хочет нас приучить. И когда какая-то трудность у нас, и мы очень усердно, прилежно молимся, какая молитва у нас, правда? И слезы, и усердие, и встаем, и молимся. А хорошо, вроде все проходит. Так было и в израильском народе. Хорошо живут, идолам поклоняются. Бог наказывает другими народами, опять вопиют Господи, опять прощает и услышат. Поэтому задержанная молитва может быть у нас, братья и сестры. Бог хочет нас приучить к постоянству. И когда Он приучит нас к постоянству, тогда, может быть, и может намного лучше идти дела. Это тоже очень важно. Но еще, братья и сестры, есть один секрет, когда Бог задерживает молитву. Я вот читал книгу Даниила, и все же мы должны понимать, что дьявол, он побежден, но у него еще большая сила. И он все старается делать так, чтобы молитва наша к Богу не дошла. Посылает различные преткновения. И вот посмотрите, как в 10 главе Даниила написано. Я читаю с 11 стиха 10 главу. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Представляете, какие тайны нам открываются? Князь царства персидского – это олицетворение кого? Дьявола. Стоял. И он хочет, чтобы не дошли наши молитвы к Богу. А вот интересно, я когда читал Откровение Ивана Вениаминовича Каргеля, он говорит, есть молитвы, на которые Бог ответит только во время великой скорби. Когда он взял угли с жертвенника и поверг на землю вместе с молитвами святых. Когда Господь мстит будет тем, которые так поступали. Но слава Богу за тех, кто долготерпит и ждет избавления от Господа. Ну, кто-то, может, сделал вывод, что я только все отрицательное говорю, когда Господь нас не слышит. Нет, я хочу закончить как раз и помолиться с вами, закончить теми словами, когда Господь слышит нас. Вы, наверное, запомните эти слова. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-16 стихи. И пусть они будут утешением для вас, братья и сестры. И очень желаю, чтобы и вас, и меня слышал Господь. 5 глава, 1 Иоанна, 14-16 стихи. «И вот какое дерзновение имеем к Нему мы, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем то, что получаем просимое от Него. Чудные слова, правда? И вот какое дерзновение. Это дерзновение. И дерзновение приобретается верою. Матфея 21, 22. «И все, чего не попросите молитве с верою, что получите». Но какое дерзновение, когда просим что, как по воле Его. Вот в этом тоже большой секрет, и, наверное, очень важный секрет. По воле Его. А нужно познавать, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Нужно предаться Богу. Вот че наш молитвы мы читаем, да будет воля Твоя. Деяние 5.32 мы читаем, свидетели всемы и Дух Святый, который Бог дал повинующимся Ему. Чтобы познать волю Бога, надо полное повиновение Ему. И когда мы познали, в чем воля Бога, и молимся, конечно, Он ответит нам на молитвы. И если отвечает, то во всем, чего бы мы ни попросили, Он ответит нам. Вот это очень важное, братья и сестры, дерзновение. И дал бы Господь, что мы это дерзновение мы имели к Нему, к нашему Богу. И сейчас мы склонимся. Я возвращусь к началу. Брешников Бог не слушает. Если ты хочешь, чтобы тебя Бог услышал, признай свое состояние перед Богом грешное, дорогой друг. Помолись, скажи, прости меня, Господи. И не только помолись молитвой покаяния. Мы вот всегда на благовестии напоминаем, что есть ложное покаяние. По инерции люди идут. Пошел мой братик, я тоже пойду, да и мне пора. 18 лет, надо дальше как-то жить, что? А раскаяния не было. А раскаяние – это сокрушенное состояние пред Богом. Когда душа познает, что она грешница, что она грехами распинала Господа Иисуса Христа. И, конечно, когда выходит такая душа, но в глазах часто слезы. Не обязательно, но в сердце должно быть это раскаяние. Я распинал Господа. И тогда-то, Господи, прости, будет услышано. Тогда будет покаяние не устами, а сердцем. Мы вот на благовестии исполняем гимн, я слова его скажу. «Я к пронзенным ногам преклониться хочу, в сокрушении сердечной просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисуса, презри на смиренный мой плач, приближаюсь к Тебе пять за пятью, понял я, что мой грех – жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие». Вот это надо понять. Сами своими силами мы никогда совершенства не достигнем. И не будем иметь таких дел, по которым вроде бы надо просить прощения. Об этом третий куплет этого гимна говорит. «К небесам я свой взор вновь пытаюсь поднять, и по кручам карабкаюсь снова, он вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка венце я терново». И как часто, может, мы это сознавали. Еще и напомню 65-й Псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». А что надо, чтобы просмотреть сердце? Вспомнить 138-й Псалом Давида, где он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Самоанализ – вот что нужно. И последнее, что хочу напомнить, 118-й Псалом, 18 стих. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Очи у Давида были открыты. Но почему он еще просит? Потому что бывает такое, что мы думаем, что мы видим, но на самом деле очи закрыты, чтобы мы не впали в искушение Валаама, который говорит: «Падает пророк, но очи его открыты». Это самообольщение. Поэтому пусть Бог позволит нам проверить свое сердце, да благословит Он нас. В этот час мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь.